Олеся Шурыгина. «Звездный ветер». Читает Аделина Микалюк. День первый. Идея так себе.
«Мам, ты уверена, что это хорошая идея?»
«Разумеется, милая. Ты отдохнешь, отвлечешься, познакомишься с новыми ребятами».
«Да уж, развлекусь», — подумала Эля. «Если бы папа был жив, маме и в голову бы не пришло сослать ее в летний лагерь».
Они ехали уже больше 3 часов. Причем последние 2 дорога петляла между полями гречихи и подсолнухов.
«Ма, мы не заблудились? Может, уже, ну его, этот лагерь?»
«Что ты, Эля? Ты же знаешь, я не могу заблудиться. Я топографический гений. Папа говорит, что я живой компас».
«Говорил».
Отца не было с ними уже больше года, но они так и не привыкли говорить о нем в прошедшем времени. Они не признавались друг другу, но каждая ждала. Вот-вот сейчас звякнут ключи, щелкнет замок, и отец скажет: «Кто-кто в теремочке живет? Кто меня в домике ждет?» Машина нырнула в лес. Деревья и кусты так близко подступали к дороге, что казалось, они не едут, а ползут по огромной норе какого-то сказочного монстра. Едва минул полдень, а тут было сумеречно и даже немного жутковато. Эля включила телефон. Сети не было. Батарейка почти разрядилась.
«Будет забавно, когда выяснится, что на этом краю света негде зарядить телефон», — вздохнула про себя Эля. «Ма, а там, куда мы едем, вообще люди встречаются? Или только медведи?»
«Встречаются. И, как я вижу, эти люди весьма молоды и симпатичны». Автомобиль выкатился на большую парковку, где уже стояли несколько машин. Возле них суетились родители, выгружающие багаж своих чад. К воротам тянулся караван, груженный чемоданами, сумками, пакетами и кулечками.
«Звездный ветер. Смешно». Эля с удовольствием потянулась. «Одно радует — дорога закончилась. Как я понимаю, дышать мне этим звездным ветром 2 недели без шансов сократить срок ссылки.
Эля, детка, мы с тобой уже обо всем договорились. Отменить командировку я не могу. Одной тебе оставаться тоже нельзя. Как мне прикажешь работать, если каждую минуту голова будет занята мыслями о тебе?»
«Ма, мне уже 15. Я вполне самостоятельный человек. Неужели я не справлюсь?»
«Все, не начинай. Бери пакет и идем». «Звездный ветер», — гласила вывеска над воротами, на которых красовался небольшой ураган из железных звезд.
«Дизайн так себе», — подумала Эля, разглядывая оспины ржавчины и старой краски. «Что ж, винтаж сейчас в моде. Интересно, сколько лет этому раритету?»
«Не поверишь, но лагерю гораздо меньше 100 лет». Эля оглянулась. Невообразимо рыжий парень стоял за ее спиной так близко, что ей стало неприятно. «Антон, будем знакомы».
«Антон? Кто бы сомневался? Антошка, Антошка, идем копать картошку».
«Эля, не отставай», — помахала рукой мама. Шагая за матерью к зданию администрации, Эля упрекала себя за грубость.
«И чего ты ему нагрубила? Ну, приволокли тебя черти куда, но он-то в этом не виноват. Ну, родился человек рыжим, что такого? Его, небось, каждый встречный дразнит. И ты туда же».
«Так, стой тут, я пойду документы оформлю, потом к врачу и в отряд». Мама исчезла в здании администрации. «Присаживайся». Рыжий Антон пододвинулся, освобождая место. «Это дело не быстрое. Раньше, чем через полчаса, и ждать не стоит. Тебя Эля зовут?» Эля кивнула. «А полное имя как? Эльвира? Элеонора. Но лучше Эля.
Ты меня прости, что нагрубила?»
«Проехали. Меня как только не дразнили. Я пока маленький был, ревел, потом дрался.
А сейчас?»
«Сейчас горжусь. Нас, рыжих, все любят. И писатели, и режиссеры, и девчонки».
«Чего это вдруг?»
«Так мы редкий вид. Настоящего рыжего, прямо что погонь. Поди найди».
«Хвостун».
Элли начинал нравиться этот забавный парень. Даже настроение улучшилось.
«Ты раньше бывал тут?»
«Да, 7 лет каждое лето.
«Ого!
А ты первый раз здесь?»
«Я вообще первый раз в лагерь приехала. Раньше мы всей семьей путешествовали». Антон молчал. «Спасибо».
«Захочешь, сама расскажешь».
Эля внимательно посмотрела на парня. Ничего особенного. Рыжий, конопатый, вихрастый. Сидит, травинку жует. А такое впечатление, что мысли читает.
«Ничего тут сверхъестественного нет. Ясно же, не просто так тебя в лагерь отправили. Чаще всего родители детей внезапно в лагерь отсылают, когда разводятся. Или хотят отдохнуть в Турции без чад. Или просто работают круглые сутки. И то, и другое, и третье одинаково неприятно. Поэтому делай вид, что ты, ну, очень довольна. Не огорчай предков».
«Скажи, тут все делают вид?»
«Не, большинству тут реально нравится. Тебе тоже понравится. Ты, главное, не хандри. Будь со всеми и не жалей себя несчастную. Где ты еще такой экстрим найдешь? О, мне пора. Увидимся».
Антон подхватил спортивную сумку невообразимых размеров и поспешил навстречу женщине, такой же курносой и вихрастой, как он сам. Эля осталась одна на жаркой скамейке. Солнце припекало не на шутку. Очень хотелось пить. В сумке лежала бутылка минеральной воды, там осталась еще треть. Но Эля подумала, что газ из нее уже вышел, а температура, скорее всего, приближалась к кипению. Так что напиться этой гремучей смесью вряд ли получится. Где-то за кустами послышался плеск и визг.
«Замечательно», — подумала Эля. «Смерть от жажды мне не грозит».
За кустами обнаружился фонтанчик. Крошечная чашечка, в центре которой было отверстие, из которого била тонкая струя высотой 1.4 метра. Рядом стояла девчонка, мокрая и совершенно счастливая.
«Только попить хотела», — смеялась она. «А тут еще и душ прилагается. Представляешь, совсем забыла, что этот фонтанчик бешеный. Ты тоже пить? Или спасать прибежала?»
«Хотелось бы попить, раз спасать никого не нужно», — улыбнулась Эля.
«Погоди, сейчас попьем».
Девочка покрутила круглую ручку на фонтанчике, и струйка воды тут же уменьшилась до разумных пределов.
«Ну вот, нормально. Прошу».
Эля склонилась над водой, блаженно закрыла глаза и сделала пару глотков. Вода оказалась невозможно холодной и невероятно вкусной.
«Эля!»
От неожиданности Эля вздрогнула, дернула головой, ледяная струя ударила в нос.
«Это тебя?»
Эля, фыркая и кашляя, кивнула головой.
«Меня Полиной зовут. Я в первом отряде буду. Еще увидимся».
«Увидимся», — кивнула Эля.
Мама стояла возле сумок и озабоченно оглядывалась.
«Куда ты пропала? Сумку бросила?»
«Я не бросила. Я попить пошла. И кому она нужна? Тут у всех такие сокровища есть».
«Не ворчи. Пошли в медпункт и в отряд». Мама подхватила сумку и быстро зашагала по дороге к лесу. Там, в тени сосен, виднелся белый домик медпункта.
«И откуда она силы берет в такую жару? Шагает, как ни в чем не бывало», — подумала Эля, собрала оставшиеся пакеты и поплелась следом.
Доктором оказалась маленькая женщина со смешной фамилией Брысь. Татьяна Андреевна Брысь. Она быстро осмотрела Элю, заполнила бумаги, поговорила с мамой и сказала: «Все чудесно, а теперь брысь в отряд». На первый взгляд лагерь был не так уж и велик. Стоишь у ворот, и вот он весь как на ладони. А после хождений с сумками и пакетами от администрации к доктору, от доктора в отряд, лагерь показался Эле просто огромным. Элю определили в первый отряд, и теперь снова пришлось шагать через весь лагерь к отрядному домику, который, как назло, расположился в самом дальнем углу.
«Я же говорила, что увидимся».
На пороге домика стояла Полина. Она уже успела занять кровать и разобрать вещи.
«Идем, я заняла тебе место рядом. Ты же не против?»
«Я не против».
«Ну вот и славно», — улыбнулась мама. «Ладно, дорогая, я поехала. Хотелось бы успеть до темноты еще вещи собрать. Завтра рейс рано. Звони, если что-то срочное».
«Справлюсь сама».
«Все-все.
Ты взрослая, тебе 15.
Не скучай».
Мама поцеловала Элю и, не оглядываясь, зашагала по дорожке. Через минуту она уже исчезла из виду. Элли вдруг стала невыносимо одиноко. Хотелось плакать и бежать следом.
Ничего хорошего от звездного ветра она не ждала. Впереди были 2 недели жары, скуки и одиночества.
«Вот зря ты так думаешь». От неожиданности Эля чуть не подпрыгнула. За спиной стоял рыжий Антон. «Поверь, в первый раз все так думают. Жара, скукота и одиноко».
«Я что, вслух это сказала, или ты мысли читаешь?»
«Нет.
Просто я когда-то тоже приехал сюда в первый раз.
Но не все так плохо. Правда, жару никуда не денешь, а вот со скукой и одиночеством тут успешно борются. Вот прямо сейчас и начнем бороться. Разбирай вещи, встретимся в столовой. Через полчаса ужин».
Отрядный домик снаружи казался совсем маленьким. Внутри же было просторно. Веранда, большая спальня с 10 кроватями, комната вожатого и странное помещение с полками и маленьким окошечком. Кладовка. Только все называли ее чемоданной. Эля приехала почти последней. Пока она разбирала вещи и раскладывала их в тумбочку и на полку, Полина знакомила ее с девочками.
«Кое-кто тут не первое лето, так что знакомься. Это Лена».
Девочка с длинной белой, как у Снегурочки, косой подняла глаза от блокнота, в котором что-то писала, и улыбнулась.
«Ленка у нас композитор. Сама музыку сочиняет. Знаешь, какую классную? А еще она на пианино играет. И на гитаре, и на скрипке, и на губной гармошке», — добавила Лена.
«Хватит уже, Поль, ну правда».
«А я только на нервах играю».
В дверях стояла высокая, стройная девушка с короткой стрижкой под мальчика. Причем делаю это виртуозно.
«Ой, Над, вечно ты на себя наговариваешь».
Маленькая кругленькая девочка протиснулась в двери.
«Я Марина, но все зовут меня Макс».
«Почему Макс?» — удивилась Эля.
«Потому что у нее все по максимуму», — пояснила Наташа. «Ей все и всегда нужно до предела. Рисовать, пока краски не закончатся, петь, пока голос не сорвет, танцевать, пока с ног не рухнет».
«Точно!
И ругаться до драки!»
— сверкнула глазами Марина.
«Все, хватит, а то и правда подеретесь. Вон уже вожатая за нами идет. Ужин!»
До столовой было не близко, но дорожка шла в тени деревьев, так что идти было даже приятно. Эля шла и думала о прошлом лете. Тогда они с мамой не расставались. Мама взяла отпуск, и они уехали к бабушке. Наверное, так было правильно. Прошло чуть больше месяца, как не стало отца. В доме все напоминало о нем. Мама совсем перестала спать, ходила по комнатам как привидение, перекладывала с места на место вещи и уже начала разговаривать сама с собой. Хорошо, что приехала бабушка и увезла их с собой. Внезапно Элле показалось, что кто-то на нее смотрит. Она оглянулась и увидела на крыше одного из домиков большущего кота странной черно-бело-рыжей масти.
«Кот?» А Эля была уверена, что это именно кот. Просто кошек с такой наглой мордой не бывает.
Пристально, не моргая, смотрел на нее. Он словно сканировал ее. По спине пробежали холодные мурашки.
«Чего смотришь? Глаза сломаешь».
Кот медленно прикрыл глаза, и Эле показалось, что он улыбнулся.
«Ты это с кем?»
Полина подхватила ее под руку и потянула за собой.
«Давай быстрее. Все ждут, нам еще руки мыть».
Пока они бежали до умывальников, Полина рассказала, что это правило. Все в столовую ходят вместе, отрядом. И еще при входе надо громко кричалку сказать, тоже отрядом.
«А зачем кричалка? Орать перед столовой глупо».
«Хе-хе-хе, может, и глупо», — рассмеялась Полина.
«Но прикольно. Идем скорее».
В столовой, как и в школе, для каждого отряда было отведено свое место. За длинным столом размещалось 20 человек.
«Привет!» — рыжий Антон расположился рядом с Элей. «Ты не против?»
— Эля кивнула.
«С первым днем тебя!»
«Спасибо. Пахнет вкусно!»
Еще бы! Наша Сан Саныч готовит, как в ресторане!»
«А почему наша? Он же Сан Саныч!»
«Наша, потому что Александра Александровна. Ну не звать же ее Шор Шурыч или тетя Шура. За такое и добавки можно не получить.
Погоди, сама поймешь. В зал вышла высокая стройная женщина в белоснежном брючном костюме. Если бы не поварёшка в руке и не поварской колпак, ее можно было бы принять за бизнес-леди. Такую, правда, Шурой не назовешь.
«Всем доброго вечера!» —
улыбнулась Сан Саныч. «И приятного аппетита!» В ответ грянуло раскатистое «Ура!», как на параде, и застучали ложки. Эля оказалась в старшем отряде. Кроме нее в отряде были еще 6 девочек и 10 мальчиков. После ужина все собрались в большой беседке возле домика девочек. Вожатая Нелли Сергеевна, неугомонная девушка лет 19, раздала всем листочки с анкетами и ручки. «Ребята, пожалуйста, заполните анкету. Она поможет нам провести дни смены интересно и с пользой». Все принялись что-то писать. Неважно что, главное — писать. Просто так надо, и вожатая не отстанет. У Эли писать получалось с трудом. Нет, она знала, что писать. Просто кот. Тот самый кот перебрался на березу возле беседки, расположился на ветке и делал вид, что дремал. Именно делал вид. На самом деле он таращил на нее свои глазищи, но стоило ей посмотреть на него, как он щурился и изображал сладкий сон. Даже лапу свесил с ветки.
«Вот ведь противный», — прошептала Эля. «Это ты про кого?» — шепнула в ответ Полина. «Про кота».
«Про какого кота?»
«В лагере котов нет. Им тут не положено». «Положено, не положено. А это чудовище на меня уже полдня пялится».
«Да где?» — завертела головой Полина.
«На березе».
«Да нет там никого. Хватит придумывать».
Эля смотрела на лохматого наглеца. Кот прошелся по ветке, с удовольствием потянулся и улегся на другой бок.
«Свет, а как зовут этого красавца?» — махнула головой в сторону кота Эля.
Света подняла глаза от анкеты. «Ты о ком?»
«Вон, на дереве красавчик лохматый сидит».
«Пусто там.
Лучше дописывай и пойдем готовиться».
«К чему?»
«К вечеру. Дел полно. Название, песня, конкурс пошли уже. Мальчишки ждут».
Девочки отдали анкеты вожатой и пошли в беседку. Эля несколько раз оглянулась. Кот сидел на ветке, неспешно размахивая хвостом.
Она могла поклясться.
На наглой морде играла ехидная улыбка. Но спрашивать о коте Эля больше не решилась. Мало ли, подумают, что она не в себе. Вечер действительно прошел интересно. Игры, конкурсы, музыка. Перед сном посиделки при свечах. Угомонились только к полуночи. Тишину нарушало стрекотание кузнечиков за окном и мирное посапывание спящих. Кто-то чуть слышно стукнул в окно. Эля прислушалась. Снова мягкий стук. Осторожно, на цыпочках, Эля прокралась к окну и приоткрыла штору и в испуге отпрянула. За стеклом маячила улыбающаяся кошачья морда. Сердце бешено колотилось.
«Его там нет! Его там нет! Его там не может быть!»
Он был там. Сидел на поляне, улыбался и манил ее лапой. Как была в пижаме и тапочках, Эля выскользнула из домика. Кот сидел на тропинке и поджидал ее.
«Так, если ты такой умный и понимаешь меня, кивни».
Кот медленно качнул головой.
«Я или сошла с ума, или чокнулась. Ладно, чего ты хочешь?»
Лохматый нахал махнул хвостом и зашагал в лесную темноту.
«Нормально», — вздохнула Эля. «Я иду за глюком в ночной лес».
Шли довольно долго. Вокруг начал клубиться туман. Наверное, где-то рядом была река. Эля с трудом различала своего провожатого.
«Хорошо, хоть луна светит, а то бы давно бы шею себе свернула».
Она говорила громко и сердито. Нет, она не сердилась. Просто было холодно и страшно.
«Зачем только я пошла за тобой? Эй, ты где? Нормально? Еще и ты сбежал. Киса-киса!»
Кота и след простыл.
«И куда мне теперь идти?» «Сама виновата. Поперлась дура в лес среди ночи».
Эля оглядывалась, пытаясь понять, куда идти. Ей хотелось в лагерь, в свою кроватку под теплое одеялко.
«Кажется, туда».
Эля шагнула в туман и сорвалась в небо.